«Штука?» – присвистнул Августин. У него не было с собой даже 200, но такие тонкости детектор лжи не ловит. «Она родимая», – раздраженно подтвердил хмырь. «Если будешь брать полтинник, скину на такси и краями». «А откуда мне знать, что это рабочий форсаж, а не кусок гипсовой блевотины?» – тянул время Августин. «Ты теперь знаешь, как меня найти», – пожал плечами хмырь. «Зачем мне лишние проблемы?» «Покажи», – потребовал Августин. «Покажу. Только сперва сдай мне свою уродскую пилочку с остатками кровянки. Только не говори, что порезался, когда ногти подпиливал. У тебя группа крови другая». «Да, камера была рентгеновская. И инфракрасная. И черт знает еще какая. С встроенным гемоанализатором, что ли?» Хмырь получил пилочку, которую небрежно бросил на стол. А Августин – заветный металлический цилиндр размером с одноразовый стаканчик. Открутив крышку, он увидел внутри нечто похожее на развитой кустистый коралл – стандартный блок виртуальной станции. Все то, что превращает человека в напичканного автоматическими пушками киборга или бесплотный дух, владеющий магиями трех ступеней. У этого скромного на вид коралла находилось внутри. Так запросто его, разумеется, не увидишь. «Послушай, хмырь, я что-то не соображу. У тебя в какую сторону пробор-то? В левую или в правую?» «Чего?» — хмырь инстинктивно дотронулся до макушки. Августин, за секунду до этого превратившийся в сжатую пружину, выпрыгнул вперед и вверх из такого положения, из которого приличному человеку даже не встать. Впрочем, на то, чтобы не путаться в собственных ногах, Августин потратил не один час своего свободного времени. Охранная система хмыря работала неплохо, но все-таки лазерный луч ударил по пустому месту и, отразившись от специального защитного покрытия, вот почему пол был таким чистым, едва ли не полированным, ушел в черную воронку улавливателя, на которую Августин уже давно кидал косые взгляды. Сильный на совесть поставленный Сергеем Гаспаровым удар Августина должен был выключить хмыря часа на полтора-два. Но вместо теплой плоти диджейского горла его кулак встретил пустоту, под которой обнаружился лишь твердый металлический стержень каркаса. Что-то мерзко хрустнуло, посыпались искры. Серая водолазка хмыря потекла с полохами помех. Спустя секунду его тело растаяло, как дым. «Сука!» В опрокинутом кожаном кресле восседал ажурный каркас, снабженный виртуальными очками, двумя типовыми манипуляторами, они изображали руки и речевым синтезатором. Все остальное было голограммой. Очень хорошо исполненной в техническом отношении, но все же голограммой. «Я привык заботиться о своей безопасности», — раздался за спиной Августина торжествующий голос. Поскольку никаких предупреждений вроде «не оборачиваться» не последовало, Августин обернулся. Страх получить пулю в затылок был сильнее страха получить пулю в лицо. Голографический хмырь не был виртуальной копией хмыря настоящего, скорее уж проекцией сладких грез последнего. В пяти шагах от Августина стоял низенький урод, который не приснился бы редактору рубрики «Правда жизни» в его самом страшном кошмаре. Левая половина лица хмыря была обожжена, или точнее сожрана, каким-то экзотическим кожным заболеванием. Длинные засаленные волосы двумя ровными крыльями спускались на его плечи. Глаза у хмыря были маленькими, колючими, блудливыми. В общем, с такой внешностью самое умное навеки переселиться в ВР. Зато в левой руке хмыря сверкал отличной сталью длинный ствол полицейского Смит и Вессона. Самое надежное оружие всех времен и народов. Не чета ультрамодным изыском с пластиковыми гильзами или какой-нибудь жидкой гадостью вместо пороха. В правой же руке хмыря Влад его смертоубийственному оружию поблескивал металлический цилиндр. Такой же точно, в каком за минуту до этого ковырялся Августин в надежде полюбоваться форсажем. За спиной хмыря чернел темный прямоугольник потайного хода. Хмырь ухмыльнулся, заметив тень отвращения, мелькнувшую на лице Августина. «Да-да-да, дорогой мой покемон Спайдермен Шаолин недорезный. I am that I am». Дословно «я есть то, что я есть». В православной традиции принят перевод «я есмь сущий». Исход, глава 13, стих 14. «I am that I am, и другим не буду». А вот это настоящий форсаж, который ты получил бы, если бы вел дела как нормальный парень, а не как придурочный кидало. Я не жулик и не убийца, но, дорогой мой, есть добро и есть зло, и есть грань между ними. Ты переступил ее, и теперь ты на стороне зла. В разговорчивости хмырь явно не уступал героям иных интерактивных сериалов. Августин почувствовал себя неуютно в придурочных кидалах, хотя для иронии у хмыря были все основания, и попытался зацепиться за высокие материи. «Воистину есть добро и есть зло, но где найти им меру?» — закатив глаза к потолку, пасторским голосом спросил он. «И где провести ту грань, о которой ты говоришь?» Хмырь по-крысиному хихикнул. «Мне нет в том нужды, ибо я есть высшая мера всех вещей, и потому...» Августин понял, что диспут подходит к концу. Ситуация была матовой. Оставалось достойно встретить смерть. Впрочем, что это значит «достойно встретить смерть»? Августин не имел ни малейшего понятия, а потому он попросту опустил глаза, чтобы не отравлять последние мгновения своей жизни созерцанием хмыря. Глядя в пол, Августин принялся молиться. Молился он как умел, то бишь старательно воспроизводя молитву «Отче наш», заученную еще на школьных уроках закона Божьего как можно ближе к оригиналу. Однако на небесах быстро вняли неумелым августиновым молитвам. Откуда-то сверху раздалось оглушительное шипение. Ровный прямоугольник потолка испарился быстрее, чем Августин успел сказать «Аминь». На пол между Августином и хмырем приземлился человек в оперативной форме черного спецназа с автоматом «Мистраль» наперевес. И хмырь, все же выстреливший в Августина, попал в спецназовца. Армированный бронежилет из полифертиловых волокон был рассчитан на многие пакости судьбы, но, увы, не на пулю из архаического Смита Вессона. Из груди бойца брызнула кровь, и его тяжелая, обвешанная амуницией туша потеряла равновесие и завалилась на пол, увлекая туда же находящегося позади Августина. Из-под потолка прогрохотала длинная очередь мистраля. Хмырь, разрезанный пулями пополам, упал, наводняя пространство вокруг своей гнилой кровью, хлеставшей одновременно из 11 сквозных ранений. Вслед за товарищами в комнату спустился еще один спецназовец. Бросив суровый взгляд на убитого товарища, он замер, настороженно прислушиваясь. Потом он подал условный знак, и в комнате появились еще двое. Часть шестая. Витасик и Семен, известные завсегдатаем клуба «Каннабис Суперсекс» как «Спец и Лапа», остановились перед дверью с надписью «Не влезай, убьет». «А хмырь не обидится?» — спросил Лапа с сомнением. «Он еще спасибо скажет», — успокоил его спец, выщелкивая обойму. Он уверился, что она полна, и вставил ее обратно. «Тогда попрыгали», — сказал Лапа. Они вошли в тамбур. Спец достал из-за пазухи плоскую коробочку с магнитной присоской и прилепил ее на дверь. На коробочке имелись сенсорные кнопки. Спец сделал умное лицо, то есть прищурился, и нажал кнопки в одной ему ведомой последовательности. Дверь бесшумно отворилась. Первым, что увидел спец, была голова хмыря в луже крови. Вторым, склонившийся над диджеем-хакером, человек в черной форме с автоматом «Мистраль». Он, по-видимому, шарил по карманам хмыря. Но убедиться в этом доподлинно мешала консоль компьютера. Спец высадил в него половину обоймы. Комната взорвалась стрельбой. Лапа был убит сразу же, спец прикрылся его телом и уложил еще одного. На 17-й секунде перестрелки 8-миллиметровые пули «Мистраля», рикошетировав от унитаза в углу, оторвали спецу левую руку. Теряя сознание от адской боли, Лапа в последний раз нажал на спусковой крючок. Часть седьмая. Августин прислушался. Было тихо, если не считать тихого журчания, которое доносилось откуда-то со стороны двери. Августин сбросил с себя тяжелое тело спецназовца и, с радостью отмечая, что его собственная одежда чудом осталась чистой, поднялся на ноги. В берлоге хмыря он обнаружил 7 тел. Возможно, среди них были и живые, но это его интересовало сейчас менее всего. Кроме тел, в комнате имелись 4 автомата и 3 пистолета. После колебаний, которые длились не более секунды, Августин поднял Смит и Вессон хмыря и сунул его себе за пояс. В луже крови валялся заветный форсаж. Августин поднял его, осторожно оттер от крови и спрятал в карман. Потом покосился на хмырев терагерц. Посетители, база данных. Подобрав бесхозные мистрали, Августин снял с пояса одного из спецназовцев полный магазин и до последнего патрона высадил его в опрятную белизну системного блока. Потом Августин направился к потайному ходу, из которого каких-то 2 минуты назад появился хмырь, и нажал единственную кнопку, обнаруженную им в стене. Часть восьмая. В лесу, окружающем водохранилище, на берегу которого располагался релаксационно-оздоровительный центр «Байкал», царила непроглядная тьма. Было тихо, только изредка треснет веточка под чьей-то неосторожной ногой или по кронам деревьев проползет лиственный шепоток. Но если бы над центром внезапно зажглось солнце, Случайный путник, заблудившийся в полуночном лесу, мог бы наблюдать совершенно неожиданную, сюрреалистическую картину. Лес был полон людей, мужчин и женщин, одетых в просторные одежды. Десятками, сотнями людей. Босые человеческие ступни неслышно ступали по траве. Лесные гости не боялись темноты, не боялись наткнуться на ствол дуба или оцарапать лицо о низкие ветви елей. Они двигались плавно, как призраки. И в их перемещениях, на первый взгляд хаотичных, угадывалась гармония некоторого высшего порядка. Они двигались, словно бы в медленном, текущем, изменчивом танце, то высоко поднимая колени, то стелясь над самой землей ласковым морским бризом. Этот сонный танец длился долго, пока вдруг не оказалось, что все, кто пришли в лес, собрались на краю большой поляны. И тогда в руках у людей появилось оружие. Армия Хатоя продолжала учение.